Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В воскресенье Святая Церковь совершает торжество православия. Открывает этот час нашего вещания проповедь настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова. Во второй половине часа мы предложим вашему вниманию беседу с председателем общества по сохранению наследия Рачинских Ириной Владимировной Ушаковой.
Благослови, Владыку!
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Торжество православия. Велика тайна иконопочитания. Воистину этот день — торжество нашей Церкви, как предвкушение Пасхи, к которой мы будем идти в оставшиеся недели. Наш путь от креста к воскресению Христову, праздник торжества православия, связан с победой над иконоборческой ересью, с утверждением иконопочитания. Наше целование икон во время пения «Тебе, Бога, хвалим» означает именно то, что этот догмат является печатью всех остальных догматов, выражением тайны Бога воплощения, вочеловечения Бога Слова. Он стал человеком, его божественный образ воссиял в человечестве. И благодаря этому мы можем восстановить свой образ, падший страстьми. Именно это совершили все святые, и мы целованием, как заповедует Господь, как пишет об этом апостол Павел, приветствуем святых и друг друга. Только бы это было именно тем целованием любви, которому Господь научил своих учеников, а не лобзанием Иудиным. Церковь говорит сегодня о любви и одновременно предельно строго и грозно обличает всякое предательство, всякую ложь, всякое лицемерие, неверие и нечестие, потому что все это закрывает образ Божий в каждом человеке. Это то, что не дает нам достигнуть Христовой любви. По древнему обычаю в этот день совершается анафематствование всех ересей, лжеучений, заблуждений, каждая из которых — духовная смерть для человека, лишение его вечной жизни. И особенным образом Церковь анафематствует в этот день всех непочитающих и хулящих святые иконы. Как-то подошел ко мне один светский журналист и спросил по поводу событий, связанных с кощунственной выставкой в центре имени Сахарова. «Вы же говорите, что Бог поругаем не бывает. Чего же вы волнуетесь тогда? Что случилось?» «Да, — сказал я ему, — действительно, Бог поругаем не бывает, потому что Он в свете неприступном, потому что Он всемогущий, всемудрый, всем владеющий Господь, и никто не может посягнуть на Его святость. Порой происходит такое безумие, но оно обращается на головы тех, кто совершает его. Бог поругаем не бывает, но Бог стал человеком, и Он принял поругание, заушение, оплевание и мучительную позорную смерть. Он был распят рядом с разбойниками. Он принял это поругание, чтобы избавить весь род человеческий и каждого из нас от поругания греха и смерти, которых не избежать никому, если не научатся они поклонению Христу, Его кресту и всем Его святыням. Бог поругаем не бывает. И сейчас враг рода человеческого, видя, что он уже ничего не может сделать Христу воскресшему, пребывающему в вечной своей славе, ненависть свою обращает на тех, кто Христов, на тех, кто в церкви Его, кто дорожит Его святынями. Потому было такое жесточайшее гонение на почитающих святые иконы, последнее из всех гонений в истории церкви. И потому с такой ненавистью взрывались православные храмы и осквернялись иконы во времена недавних гонений. Ненависть сатаны через слуг его была направлена на самого Христа Бога, на Его святых, через эти святыни. Велика тайна иконопочитания. Когда в древности один из воинов-иконоборцев копьем ударил по пречистому лику Божией Матери, на иконе выступила кровь. И сегодня можно видеть, как на иконах выступают кровь и слезы, и источается благоуханное миро. Это напоминание нам о том, что близок Господь, что Он участвует в страданиях Своей Церкви, что Он утешает Свою Церковь благодатью и укрепляет ее. Церковь возносит сугубые похвалы всем воинствующим сегодня за православие и за его святыни. И каждый из нас призывается быть воином Христовым, как наречены мы во святом крещении. Если ты христианин, если ты не напрасно носишь на себе крестик, то ты участвуешь в этой войне на стороне Христовой и понимаешь, что значит эта война. Любая ересь есть духовная смерть для многих. Чем беспрепятственнее распространяется она в мире, тем больше людей погибает. И Церковь обличает все эти лжеучения, потому что она имеет любовь к каждому человеку. Как Спаситель наш, пришедший ради каждого человека, принять поругания и крестные страдания на земле. Торжество православия, торжество истинной любви, чтобы в каждом человеке раскрылся чистый образ Божий. Сегодня идет война уже не просто против святынь Божьих, не только против Бога, а против человека, чтобы люди не просто физически вымирали, а чтобы человек перестал быть человеком, утратил в себе образ Божий. Когда священник принимает таинство исповеди, он читает заключительную молитву, и подашь ему образ покаяния, примири и соедини его с святей соборной апостольской церкви. Через образ покаяния восстанавливается в нас образ Божий, и через воинствование за истину Христову. Всякая тьма врачуется, когда мы предстоим перед этим божественным светом, принося сокрушение о наших грехах. И обещаю Господу с решимостью следовать Его святой правде. Это путь Великого Поста и всей нашей жизни. И когда на этом пути открывается нам свет Христов, то есть когда мы делаемся способными увидеть лик Божий, а значит и лицо другого человека, не только святых, но и тех, которые еще не стали святыми, и которые, может быть, не станут ими, но имеют для этого возможность, тогда человек исполняется благодарностью и любви ко Господу. И он не может удержать в себе эту любовь, потому что свойство любви в том, чтобы она охватывала всех. И нет воли Божией, как говорит сегодня Господь, чтобы погиб хотя бы один человек. Господь ищет спасение всех, и тот, кому открывается благодать, невольно уподобляется Господу. Православие — это когда от этого света, как от свечи, зажигается другая свеча и множество благодатных свечей, которые мы должны передать другим. Вот так, как мы сегодня слышали в Евангелии, апостол Филипп, которому Господь открыл, что он Бог воплощенный, Бог, пришедший на землю и ставший человеком. Когда он услышал голос Христов «Иди за мною», пошел к своему лучшему другу Нафанаилу, чтобы поделиться с ним своей радостью. Он знал, что душа его друга тоже не может успокоиться, насытиться тем, что предлагает этот мир, и сказал ему: «Я нашел того, о ком говорили все пророки». И он — Иисус из Назарета. Нафанаил ответил ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Когда в Церкви Христовой открывается нам вечная жизнь, благодать Христова, и мы приходим к какому-нибудь человеку и говорим ему об этом, он может нам ответить: «Разве может быть что-то доброе в этой Церкви, о которой столько всего рассказано и написано, которая не имеет ни вида, ни доброты, никакого великолепия и славы?» Так часто бывает поругано и отвержено, унижено и гонимо. Что может быть доброго здесь? И вместо того, чтобы доказывать этому человеку, что он ошибается, что на самом деле здесь высшая мудрость, которая не снилась никаким мудрецам, здесь такая глубина, которой никто не достигает из самых лучших людей, мы отвечаем ему: «Иди и вишь, пойди и посмотри». Но чтобы сказать такие слова, надо сначала самому увидеть, к чему ты хочешь пригласить другого человека. Не только увидеть, но и показать то, что невидимо, то, что в свете неприступном. И для чего церковь наша должна быть той церковью, которая этому свету приобщилась и в жизни своей на самом деле являет этот свет. Святые отцы говорят, что мы являемся иконоборцами, если жизнью своей не изображаем то истинное учение, которое исповедуем, и даем ложные начертания того, о чем говорит Христос. Воистину, православие есть правомыслие и праводелание. И в этом страшном мире, где близко время, когда князь тьмы будет стараться заклеймить печатью отступничества чело и руку каждого человека, только тот, кто имеет истинный образ мыслей, истинное делание и жизнь по вере, может быть свободен от прирожения Антихриста. Жизнью своей мы должны засвидетельствовать смысл крестного знамени, изображаемого у православных. Вера во Святую Троицу, освящение всего нашего естества во Христе Иисусе, освящение наших мыслей, наших чувств, всей нашей крепости крестом Христовым — таково наше правомыслие и праводелание. Жизнью своей мы должны показать это другому человеку, привести его ко Христу. И каждый человек, самый малый, оказывается драгоценнее всех других для Господа, потому что ради этого человека Христос воплотился, и принял страдания, и все, что совершается в истории, весь промысл Божий ради этого человека. Когда Нафанаил приходит ко Христу, Господь говорит ему: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». «Почему ты знаешь меня?» — спрашивает его Нафанаил. Господь отвечает ему: «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». И тогда Нафанаил, подобно апостолу Петру, произносит свое исповедание веры: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Почему же он так говорит? Потому что очевидно, что когда Нафанаил стоял под смоковницей, он размышлял о самом главном, что есть в жизни человеческой, о чем говорят все пророки, и молился Господу, чтобы он сподобил его увидеть грядущего Мессию. Господь прочитал его самые сокровенные мысли, то, что было в его сердце, увидел его желания и те молитвы, которые он не решался никому сказать в каких-либо словах. И здесь уже была победа истинной веры, победа православия, приобретение этого человека для всего человечества, торжество и радость всех ангелов. Господь говорит Нафанаилу, что есть много людей, которые стоят под другими деревьями, находятся где-то совершенно в другом месте и не думают столь возвышенно и глубоко. Но они также дороги Господу, и их Он тоже хочет приобрести непостижимыми, немыслимыми путями. Все сделать для каждого человека, что возможно, чтобы открыть ему истину. Он говорит: «Что ты изумляешься тому, что я знаю, что происходит в каждой душе человеческой? Ты увидишь бесконечно большее, ты увидишь, что я путь для всех людей без исключения, и лестница, которая ведет в небеса». Он как бы напоминает о пророческом видении Иакова, который из глубины веков увидел спасение всех людей через пришествие Бога на землю. Только через Господа Иисуса Христа могут все души человеческие восходить по лестнице, ведущей на небо. И только через исповедание истинной веры совершается это восхождение. Эта лестница есть Церковь Христова, где по милости Божией нам дано было однажды вступить на одну ступеньку и ощутить, что мы находимся именно там, где истина. И Церковь возвещает нам, что этот путь мы должны продолжить, чтобы привести ко Господу своего друга, который этой веры еще не нашел, и тех людей, которые также драгоценны для Господа, хотя могут и враждовать против Церкви. Путь этот трудный и скорбный, и откровение Божие предупреждает нас, чтобы не было у нас торжествующей уверенности насчет легкого приобретения для Христа других людей. Наоборот, отступление будет возрастать, и все силы ада все более будут сгущаться вокруг Церкви Божией. Только путь страдания, путь терпения скорбей предстоит нам, и путь покаяния, которым непостижимо, так же, как непостижимо то, что Господь когда-то незаслуженно открыл нам, совершит Он спасение всех, кто сможет избрать жизнь вместо смерти.
Вы слушали проповедь протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах, на праздник торжества православия.
Глаз четвертый, Бог Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его.
Бог Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Благодать несущий и достойный раби Твоего. наши терпали, благословим, благодарим, поем и вещаем Твоему утробие. И вас любовью вопиете, благодетелю спаси наш слово Тебе.
Святая Троица, сих прослави и утверди, даже до конца в правоверии. Развратники же и хульники православные веры и Христовой Церкви, и не повинующиеся оной, обрати и сотвори, да придут в познание вечные Твоя истины. Молитвами Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех святых. Аминь. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков.
Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем, Тебе, Господа, исповедуем, Тебе.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, я рад приветствовать в студии радио «Радонеж» нашего давнего собеседника Ирину Владимировну Ушакову, председателя общества по сохранению наследия Сергея Рачинского. Мы провели в этих стенах много передач, посвященных творчеству, жизни, наследию Сергея Рачинского. А сегодня собрались по очень значимому поводу в серии книг «Русская цивилизация» вышла в свет книга «Сергей Рачинский. Народная педагогика». Это совсем новое издание. Здесь собраны главные труды выдающегося русского мыслителя и педагога Сергея Александровича Рачинского, который, как мы помним, является создателем образцовой народной церковно-приходской школы. Ирина Владимировна, «Народная педагогика» называется сборник, и указано в аннотации, что это основные труды Сергея Рачинского. Вы приняли непосредственное участие в подготовке этого сборника. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали слушателям, что сюда вошло, где можно купить эту книгу, и, собственно говоря, какой акцент должны сделать на изучении творчества Рачинского сегодняшние педагоги, многие из которых, я уверен в этом, впервые слышу даже фамилию Рачинского. Сегодня вот такой парадокс.
Николай Владимирович, спасибо огромное за приглашение, за возможность поделиться радостью. Эту книгу ждали давно и в православном мире, и в педагогическом в целом. А в 90-е, когда после распада Советского Союза и, следовательно, из советской школы, из советской медицины, педагоги-новаторы, педагоги, думающие, понимающие, что такое национальная школа, они создавали образцы, которые и сейчас работают. Лучшие школы в России. Ивановская на Лехте школа, Владимир Сергеевич Мартышин. Гимназия в Свято-Алексеевской пустыне, отец Петр Василенко. Школа искусств императрицы Александры Федоровны в Петербурге. Педагог Пономарева. Так вот, все эти люди работали, зная или не зная о Рачинском. Кто не знал о нем, допустим, вот Владимир Мартышин рассказывал, говорит, я сделал школу, создал программу. И потом, когда уже узнал о Рачинском, я понял, что я сделал то же самое, что было у Рачинского, потому что лучше невозможно ничего придумать. Школа же императрицы Александры Федоровны изначально создавалась вот на основе трудов Рачинского, и там до сих пор преподаются ремесла, и имя Рачинского, вот, что называется, у них на знаменах. Эта школа еще в 2000 году, они предприняли поход в Нилову пустынь вот, по пути Рачинскому. Они приехали в Татьево Рачинского, и 150 верст они прошли, где-то шли, где-то на автобусе. Они проехали в монастырь на Селигер в Нило-Столобенскую пустынь. Это подвиг. И сейчас уже очень трудно это повторить, потому что нет и деревень, через которые шел путь в Нилу пустыни с Татьева, нет и дорог, и поля заросли непроходимым подлеском. Но все это было возрождение в 90-е годы. И Рачинский послужил таким светочем, примером, образцом возрождению. Сможем ли мы удержаться вот на том уровне, с тем запалом? Большой вопрос.
Ирина Владимировна, ну если мы сделаем так немножко ретроспективный взгляд, так сказать, посмотрим назад в историю на срез 19 и 20 веков, мы, наверное, увидим не все в таком радужном свете, если будем рассматривать вопросы, связанные с народным образованием и с любым образованием, вообще не только со школьным, со высшим образованием в России того времени. Разные существовали подходы, и я вот прочел недавно воспоминания Елизаветы Николаевны Водовозовой «На заре жизни». Она вспоминает о своей учебе в Смольном институте и о своей встрече с еще одним выдающимся деятелем нашей народной школы, если можно так выразиться, Константином Ушинским. И буквально поражала Водовозову манера Ушинского, который тогда уже считал, что какие-то реформы в образовании просто необходимы, они назрели. Мы говорим о народной школе. Вот сегодня у нас до смешного на уровне министерств говорят о цифровой начальной школе в России. У меня в последнее время складывается впечатление, что всеми силами какая-то третья власть в нашей стране проводит полностью цифровую, скажем так, интеграцию не только в системе образования, во всех сферах жизни. И вот настолько уже там как бы все созрело, что необходимо внедрить цифру во все сферы не только народной, но и культурной, и политической жизни России. Как вам кажется, сознательно происходит сегодня вот такое замалчивание наших выдающихся учителей, деятелей культуры, священнослужителей даже? Дело в том, что в церкви у нас тоже не все так просто в последнее время. Или же это просто вот мы уходим как бы от решения насущных проблем и решаем какие-то сиюминутные задачи?
Я считаю, что мы движемся по давно запрограммированному пути, начиная с Вольтера, Руссо, Лока. Это случилось не вчера, это еще даже до Рачинского работало на разрушение русской цивилизации.
Просто у них не было таких технологий тогда.
Просто интернета не было, но были деньги. Когда вышли сочинения Маркса, они никому не нужны были и неинтересны. И устроили такую пиар-компанию, что вот, прошла незамеченная книга Маркса. И вкладывали деньги огромные в материалистическое учение, в социалистическое учение. Но хочется говорить о здоровых силах, именно о Сергее Александровиче Рачинском, который все понимал. Человек был прекрасно образованный, он был другом Ференса Листа, он был учеником ботаников, там Шахта, Шлейдена, он окончил Московский университет, продолжал свою учебу в Берлине, в Иене, он изучал педагогику, изучал школу Карла Стоя, он всю жизнь переписывался с немецкими классиками, перевел на немецкий язык семейную хронику Аксакова. Годы жизни его 1833-1902.
Оказывается, он был еще и близким другом выдающегося просветителя, равноапостольного святителя Николая Японского.
Они были соратниками, почти ровесниками и земляками. Это Смоленская губерния, Бельский уезд. И их сотрудничество такое, даже вот на школьной ниве, говорит о том, что Россия развивалась, что Россия была крепка своей философской мыслью, своей церковностью, своей школой и медициной. И, простите, железных дорог царская Россия построила больше, чем Советский Союз. Это все в копилку, в нашу. И когда нам пытаются навязать, что, мол, и советская история – это наша история. Ребята, это ваша история. Хочется сказать вот на негативные именно явления, потому что учебник по истории педагогики, допустим, за 1981 год я изучила внимательно. Там нет и слова о Рачинском, там нет и слова о русской школе. Там Вольтер, Лок и Дидро на знаменах, Маркс.
Мы становимся сейчас на очень зыбкую почву, зыбкую даже для нашей православной аудитории, которая во многом, к моему удивлению, считает, что советский период нашей истории все-таки он послужил во благо, скажем так, русскому образованию, классическому русскому образованию. И если мы пытаемся что-то мягко возражать, что вот были некие лекала дореволюционные, которые все-таки были взяты за основу, какие-то образцы лучшего, что было у нас в дореволюционном образовании, это все отметается. Это была советская система, которой гордились и гордились во всем мире.
То, что вот мы говорим сейчас о МЭШ, а уже скоро будет РЭШ, это все страшно, потому что это все программирует на суицид.
Расшифруйте нашим слушателям, пожалуйста.
Московская электронная школа. Скоро будет уже российская электронная школа. В конечном итоге это изъятие живых смыслов из образовательного процесса. И то, что мы видим, можно проследить по соцсетям, дети не хотят жить. То есть это факт. Почему? потому что из школы, из образовательного процесса ушло воспитание, ушла живая жизнь. То, что было и в советское время, оно было, оно ушло по инерции, потому что еще вот в предвоенное время учили в школах учителя царской гимназии. Это была еще царская школа. И это школа, в которой была любовь. В школе Рачинского преподавались русское чтение, русское письмо, церковнославянское чтение и пение, изобразительное искусство, устный счет по методике Рачинского. Я думаю, что всем известна картина, которая в Третьяковке находится, «Устный счет» в школе Рачинского. На ней группа ребят, которые решают пример, написано на доске, двузначные числа в квадрате на вычитание и сложение, разделенные на 365. Такой пример школьники, крестьянские дети, решали устно. Сейчас этот пример не могут решить студенты технического вуза в программе Excel. Это значит, что школа наша утратила что-то. Рачинский был одним из первых, кто ввел в школьную практику похода по святым местам. Первым ввел интернаты и лечебницы при школе. Когда к Рачинскому в школу приходила комиссия, она не могла ни к чему придраться. И тот, кто осматривал школу и увидел, как она устроена, они сказали детям, они сказали, мы хотим наградить, завтра у вас выходной. И дети сказали, за что вы нас наказываете?
Это лучший ответ, наверное. Но, Ирина Владимировна, когда мы говорим о русской школе, о народной школе, мы все-таки говорим о живой какой-то системе, я бы добавил даже, или раскрыл это понятие, вот как мне кажется, это не была система, это была среда, живая среда, которая предусматривала общение с ребенком как с личностью, и ребенок не просто получал образование или даже воспитание, он проживал определенный отрезок жизни совершенно в благоприятной среде, и понимали это такие выдающиеся педагоги, как Сергей Рачинский, которому мы посвятили сегодняшнюю передачу. Ну что же, у нас совершенно сегодня оскудела наша земля педагогами, патриотами, людьми, которые с любовью могут относиться к детям. Я не думаю, что это так. И всякий раз, когда мы только-только начинаем какие-то инициативы предпринимать или вот хотя бы говорить об этом, нам тут же возражают, где мы найдем деньги, где мы найдем финансирование. Ведь не в этом вопрос прежде всего, не в деньгах, а в самой системе, в подходе, наверное.
Нет, не оскудела наша земля. И мы видим примеры. Только что прошли иринарховские чтения в Борисоглебском районе Ярославской области, которые 20 лет уже проводит Владимир Сергеевич Мартышин, устроитель школы Ивановской на Лехте, который 25 лет назад уехал в бедную деревню и спас от уничтожения школу. Сейчас это лучшая школа, где учатся 190 детей, школа с кадетским классом, школа, устроенная по авторской программе. То есть это, по сути, система Рачинского, адаптированная к нашему дню, улучшенная, усовершенствованная. И результаты налицо. Из этой школы выходят ученые, военные, священники, филологи. Ну что говорить, в храме, который находится в селе, каждое воскресенье причащается около полусотни детей. Я считаю, что это победа, вчистую выигранная. И сейчас уже в районе нет ни одного незасеянного поля. То есть, где есть школа, там начинается и жизнь. Этот район специально переезжают семьи с детьми, продают свои квартиры в столицах, чтобы учить детей, чтобы жить на земле, потому что другого пути нет. То есть мы возвращаемся к тому, от чего ушли, таким очень трудным путем, но это возможно. и другого пути нет.
Как же отрадно звучат ваши слова. Совсем недавно мы беседовали с одним экономистом, который говорил о новой цифровой модели России и, в частности, о глобальном цифровом городе. Вот, дескать, сейчас все созрело для того, чтобы люди переезжали в эти глобальные цифровые города, в эти дома, которые сделаны из стекла и бетона, полностью работают на цифровых основах, и люди уже как бы являются придатками всей этой цифровой системы, полностью интегрированы в эту цифровую среду и занимаются там, добавлю я от себя, своими цифровыми делами. И вот эта мертвящая обстановка, даже будучи пока только еще гипотетической, но где-то это частично уже сбывается, наводит действительно на самые страшные мысли. Не хочется жить, не хочется творить, не хочется созидать. Это уже получается вот такой победивший какой-то утопический цифровой мир, который наступает на нас и буквально берет все живое за горло. Неужели наши современные чиновники, которые еще властны что-либо предпринять, не понимают, что это тупик хотя бы для их детей?
Я так думаю, что люди, которые составляют стратегию развития России до 2030 года, где уже намеренно заложено то, что будет уменьшение населения и то, что будет приток мигрантов, то есть они уже это запрограммировали, думаю, что они не сопоставляют жизнь свою и детей своих с этой страной, потому что для Рачинского и для большинства дворян той предреволюционной даже России вкладывать средства за границу, это было все равно, что вкладывать куда-то на Марс. Они вкладывали в свои села, дома, да, это были дворцы, это была культура, это была поддержка художников, писателей, допустим, архивы Рачинских, это все было дорого, это все было здорово, но они вкладывали и в крестьянство свое. Если в имении Рачинских делали сыр, масло, рядом смоленское имение их родственников выращивали яблоки, отправляли к английскому двору. Но это все было, это все было, и это все возможно. Ведь мы еще не потеряли свою землю. Поэтому нужно слушать таких людей, как экономист Михаил Яковлевич Лемешев, который в свои 92 года еще полон сил, и он говорит о реальном проекте экологической деревни. У него все это расписано, это все реально сделать, где не будет ни пластика, ни стеклопакетов, от которых уже известно развивается онкология и прочее, прочее. И он создал и прописал весь этот проект, где русская деревня может жить самодостаточно. Ведь все было возможно изготовить, и мебель, и дома. То есть мы независимы могли бы быть. Ни от каких санкций, курса доллара, запросто. А что касается образования, почему не взять вот эти программы, которые у Владимира Мартышина в Ивановской на Лехте школы? Это школа комплексного развития, где преподаются такие предметы, как отечествознание, добротолюбие, где дети занимаются раскопками на полях сражений Великой Отечественной войны. Сам директор школы провел в траншеях на раскопках 265 дней уже в целом своими руками. Они поднимают бойцов, останки, и находят и документы, сообщают родственникам и перезахоранивают. Дети школы собрали синодик 5200 имен от Алёши Поповича. Это только по Борисоглебской земле, до героев афганской войны и поминают воинов. Это ли не образец вот этого триединства – духовное, душевное и телесное, то, что необходимо нашему образованию, нашей медицине? Все эти проекты есть, но они игнорируются младореформаторами, которых сейчас, наверное, время в Министерстве образования и во всех других министерствах, так мы это видим.
К большому сожалению, подходит к концу время нашей передачи, но все-таки этот вопрос, я буду очень надеяться, что адресован он не в пустоту. Я за последние годы пытался неоднократно добиться все-таки встречи с министром образования, некогда нашим автором, Ольгой Юрьевной Васильевой, и никак вот эта встреча наша, к сожалению, не состоится, и беседовал неоднократно с помощницей Ольги Юрьевны. По каким причинам, не знаю, я подготовил ряд вопросов и беседовал с нашими авторами, чтобы эти вопросы прозвучали наиболее актуально, наиболее остро. Очень бы хотелось получить ответы на эти вопросы. Но вот некоторые высказывания Ольги Юрьевны вселяют надежду, в частности, недавние высказывания о полной утере функционального чтения в современной средней школе. Тревога, которую высказывает министр образования, мне кажется, искренней. Но, с другой стороны, за это время, 3 года, по-моему, да, она уже возглавляет министерство, Ольга Юрьевна. А что сделано было за 3 года с тем, чтобы популяризовать чтение, например, ввести или не выбрасывать хотя бы часы по литературе из школьной программы тех авторов, на которых всегда зиждилась русская литература? Почему все это происходит сегодня? И вот последние слухи о цифровизации полностью даже начальной школы. Как все это соединить воедино? Это еще один вопрос, на который, наверное, ответа мы не получим сегодня.
Да, действительно. Мы, наверное, на порядок утратили культуру, даже по сравнению с советским временем. Я уже не говорю о времени Российской империи. Ведь когда я составляла сборник Рачинского и ранее, когда писала о Рачинском, и я обращалась к дореволюционным авторам, это совсем другой стиль речи, это совсем другая глубина мысли. Мы потеряли это. И о современной школе я могу судить неголословно. У меня сын окончил школу, и я ходила на уроки, ходила на занятия. Это простая, обычная московская школа. И я помню, как в 8 классе учительница литературы ведет опрос по прочитанному, а дети не читали ничего. Она говорит: «Хорошо, тогда мы читать будем». И они начинают читать по абзацу, они не умеют читать. Слово из 3-4 слогов уже вызывает затруднение. Но это очень грустно. Поэтому вот в тисках современных реформ и вот этой заорганизованности в тех условиях, в какие учитель поставлен, наверное, невозможны никакие маневры. Сейчас может все держаться исключительно на подвижничестве. Если есть в школе учитель, я могу назвать одну школу Долгопрудной Московской области. Корольчук Наталья Сергеевна, учитель немецкого языка, которая преподает церковнославянский, которая организовывает в школе имени летчика Гастелло выставки по царской школе. То есть это все вопреки тому, что прописано вот в сегодняшних стандартах. Ведь, оказывается, сегодня нельзя в школе, чтобы были портреты, плакаты. Это нарушение пожарной безопасности. Я лично видела, как в нашей московской школе были свалены в коптерке портреты Лермонтова, Шолохова на выброс. Это просто штрих, это свидетельство того, как уничтожается живая школа, и что же мы хотим на выходе. И только вот подпольной работой и только подвижничеством можно сейчас удержать вот окончательного распада школу. И я не верю, что это конец. Вот эти учителя-подвижники, за ними будущее. И у России огромный потенциал, заложенный нашими предками, этим же Рачинским, который был учителем моих прадедов, который выучил 40 учителей и несколько священников, среди которых был протоиерей Александр Васильев, законоучитель царских детей, из крестьян Смоленской губернии, пятеро детей у него было. Двое старших в 14-м году на фронте, старший погиб. Царь к нему обращается: «Батюшка, давайте отзовем второго вашего сына с фронта». А отец Александр говорит: «Нет». Вот какие люди были подвижниками. Отец Александр был расстрелян в 18-м году. Огромную работу вел по трезвенническому движению с рабочими на заводах в Петрограде в 18-м году. И за ним шли, а не за матроснёй, которая расстреливала вот этих людей святых, русских людей.
Но мы сегодня собрались все-таки по поводу очень выдающемуся. Я повторюсь и напомню начало нашей беседы. В издательстве «Русская цивилизация» вышла книга Сергея Рачинского «Народная педагогика». Сборник, который будет в помощь, я думаю, каждому русскому учителю, человеку неравнодушному, который должен всякий раз, входя в класс, иметь в виду, что он общается не просто с детьми, он общается с будущим России, которая сегодня переживает очень серьезные, тяжелые времена. Пожалуй, времена, как отмечают многие наши авторы, не менее тяжелые, чем переживала она в годы монголо-татарского ига или в период Великой Отечественной войны. Но это были беды понятные, очевидные, определенные. И была надежда, что эта беда уйдет, и Россия вновь возродится. Сегодня такой гарантии никто дать не может. Мы живем, на самом деле, в довольно странное время, когда у нас, в России, есть враги неявные. И мы ничего не можем сделать с обстоятельствами, которые называются сегодня непреодолимыми. Вот такая сложилась ситуация. Ирина Владимировна, я хотел бы, чтобы вы завершили нашу беседу все-таки на высокой позитивной ноте, потому что без этого нельзя. Мы, как люди верующие, православные, знаем, что последнее слово остается за Богом. И что бы ни случилось, и как бы ни были сегодня наши дети связаны по рукам и ногам электроникой, вот невольно приходишь в уныние, когда видишь массы народа, и молодых, и старых, и пожилых, и любых, листающих на своих смартфонах бесконечные ленты, бесконечных новостей, рассказов, картинок, чего угодно. И видишь, как вот эта длань цифровая распростерлась над всем миром. Но ведь бывает и коллапс интернета, и сегодня говорят об отключении России от мировой сети. Бывают и энергетические кризисы, бывают и разные другие моменты, которые очень легко вдруг возвратят нас к нормальной жизни. Не дай бог, конечно, если это случится, я просто немножко иронизирую, но Господь все равно с нами.
Ну, я хочу сказать, что книга Рачинского издана не просто в память о педагоге, хотя и в память о нем благодарность нашим великим предкам. Но книга Рачинского издана для работы в сегодняшней школе. И все, что сделал Рачинский, оно применимо. То, что мы изучаем закон Божий, важно в любой форме этот духовный аспект. Он необходим. Устный счет по методике Рачинского. Разве это не важно? Изучение словесности русской. Разве это не важно, не возможно в нашей школе? Все это возможно. Походы по святым местам. Запросто. И главное, что в школе Рачинского давалась профессия. Учили столярному делу, садоводству, цветоводству, пчеловодству. Никто не отменял. Все равно каждый день мы видим у себя на столе хлеб, и без него не можем жить. Все равно, но технологии другой нет, как выращивать хлеб, заниматься пчеловодством. Это простые, банальные вещи. И не заменят ни цифровые технологии вот этой простой, живой жизни. А наши дети, они заложники ситуации. И мы должны помочь им и вернуть вот по мере сил, дать им пути к спасению. И пока невозможно бороться против системы, но возможно ввести факультативы какие-то, где будет вот эта живая жизнь. Допустим, есть тому примеры и сейчас в Ивановской области, в селе Жарки Юревецкого района есть, допустим, школа, простая школа сельская, которая уже давно бы закрылась, если бы не матушка Наталья Бухарова, которая написала учебник «Святыни Отечества». И под этот учебник оставили школу как экспериментальную площадку. И это семья священника, отца Виктора Салтыкова, матушки Натальи. Сейчас они уже монахи, Иоаким и Анна. Они занимаются детьми. Они воспитывают их в русской традиции. И вот примеры вот этой школы Рачинского в наши дни, они должны распространиться, разрастись на всю Россию. Другого пути нет.
Так и будет, и мы в это твердо веруем. А я приведу в завершение нашей передачи цитату из этой книги, о которой мы сегодня говорили. Это фрагмент письма Константину Победоносцеву, наследнику цесаревичу, великому князю Александру Александровичу. Говоря о Сергее Рачинском, Победоносцев пишет: «Не угодно ли, ваше высочество, я покажу вам одного такого человека. Все-таки отрадно хоть одного такого увидеть». И далее он говорит: «А это письма приятелю моего Сергея Рачинского, поистине доброго и честного человека. Он был профессором ботаники в Московском университете, живет в самой глуши Бельского уезда Смоленской губернии, живет безвыездно там уже около 10 лет и посвятил себя всего сельским школам, которыми и занимается с утра до ночи. В каком духе? Изволите увидеть из писем. Он подлинно стал благодетелем целой местности, и Бог послал ему людей. Отрадно читать его письма, от них веет новым и здоровым, ободряющим духом. Тут не болтовня, а дело и истинное чувство». Если мы, каждый из нас, уподобимся в этом Сергею Рачинскому, что в каждом нашем деле будет не болтовня, а истинное чувство, то Господь благословит чувство и создастся дело, я в этом уверен. Я благодарю мою собеседницу за сегодняшнюю передачу, за то, что мы поговорили о вещах очень серьезных. Но, как всякий эфир на радио «Радонеж», я очень надеюсь, что это обсуждение, оно, конечно, найдет своих последователей, и те, кто приобщится к творчеству Сергея Рачинского, не пожалеет о том, что отдал этому делу всю свою жизнь, потому что нельзя быть наполовину патриотом, наполовину деятелем, наполовину созерцателем этому делу, воспитанию молодого поколения русского. Новой России нужно отдавать всю свою жизнь и все свои силы, так, как это делал Сергей Рачинский. Напомню, что мы беседовали с Ириной Владимировной Ушаковой, председателем общества по сохранению наследия Рачинских. Благодарю вас, Ирина Владимировна.
Спаси Господи. Я надеюсь, что труды Рачинского станут руководством для многих учителей, и не только для филологов, для преподавателей, историков, а также настольной книгой для каждого из нас, как была настольной книгой «Сельская школа», книга Рачинского –